Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время у нас 20 часов, понедельник, 15 ноября, на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях снова Федор Крашенинник. Федор, приветствую.
Здравствуй, Марк. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Так.
Традиционный косяк. Ладно, все, ликвидируем.
Ладно, бог с ним. Нас выдержат и таких. Мы назвали «Путин атакует». Разумеется, пойдет речь о последних событиях, связанных с миграционным кризисом. Так его называют, хотя по существу там нужно давать другие определения, но неважно. Суть не в словах. Но мы, конечно, коснемся и, может быть, во второй части программы и внутренней повестки того, что происходит, продолжает происходить в России. Это связано и с обществом «Мемориал», и одним из руководителей штабов Алексея Навального в Уфе, вот девушка Чанышева, по-моему, ее зовут Лилия, в Уфе, в Башкирии. Да. Я ее лично, естественно, не знаю. Но просто имеет смысл об этом поговорить в контексте, в том числе, некоторых последних заявлений там небезызвестного лица, потому что совершенно понятно, куда теперь пойдет наезд. Для нас вот совершенно очевидно в отношении навальнистов, куда теперь будет, значит, Кремль и Лубянка, значит, дуть. Ну, неважно, это мы сейчас поговорим.
Мнение про шпионов я бы, конечно, обсудил, это очень интересно.
Не шпионов, он называет провокаторами, то есть этот сам провокатор, значит, всех обвиняет в провокаторстве, то есть я думаю, что мы можем не называть фамилии лишний раз, но это обязательно важно сказать, потому что, ну, это мы сейчас прям подробно обсудим, потому что это того стоит, поскольку уже понятно, куда все пойдет, да? И я думаю, что это линия сопротивления определенная, которой надо, в общем, определенным образом отреагировать. Но, в общем, начнем все-таки с другого. Я так понимаю, думаю, не открою секрет, ты где-то был в районе Польши и мог наблюдать, ну, скажем так, с другой стороны, условно, конечно, с другой стороны, как выглядит польский кризис на границе с мигрантами, организованный Лукашенко и Путиным. Что-то опять появилось.
Польша нет.
Да-да, в Польше.
Да, прервался.
Алло. Да. Что-то... Не прервался, у тебя опять там какой-то второй звук. У тебя ничего там не показывает? Надо закрыть.
Вроде ничего.
Закрыть все приложения.
Давайте закроем, но тут ничего такого у меня и не включено.
Эхо появляется, ну неважно. Пока вроде бы все нормально. Скажи мне, пожалуйста, все-таки... На твой взгляд, как это выглядит и что ты можешь по этому поводу сказать со стороны Варшавы? Как это выглядит вообще весь этот кризис?
Ну, я не то, что был на той стороне со стороны Варшавы, потому что я, собственно, был в Варшаве, и никаких приличных регионах я не был. Что там происходит, я не знаю. В Варшаве все было довольно спокойно, и они больше переживали по поводу предстоящего тогда еще марша националистов, которые у них там регулярно проходят в День независимости, и там шли протесты против закона об абортах, из-за которого умерла одна женщина, которая отказалась делать аборт. То есть, в общем, Польша есть по поводу чего жить, если кто не в курсе. Польша – это вообще довольно большая страна. Там живет, по-моему, около 40-37 миллионов человек живет. Да, и Варшава довольно большой город. То есть, если кто думает, что Польша это какая-то маленькая бедная страна, то вовсе не так. Польша это очень большая, а Варшава, если кто опять же не знает, застроена небоскребами, и в общем это в принципе довольно большой и экономически успешный европейский город и большая экономически успешная страна. Поэтому никакого особых там кризисных явлений, то, что там прям добровольцы шли на фронт копать траншеи против орд мигрантов, такого я не заметил. И, собственно, в Литве, где я нахожусь, тоже какого-то особого ужаса я не наблюдаю, хотя, конечно, все очень пристально следят за событиями на границе, потому что все это очень недалеко, это все рядом. Вот. Но давайте сразу отбросим какой-то алармизм, что это прям происходит что-то невероятно чудовищное. Чудовищное происходит только в жизни этих несчастных людей, которых обманом, как сегодня, в общем-то, сказал уже представитель правительства Иракского Курдистана Барзани, что их обманули, этих людей. Их, я так понимаю, что им всем продали туры в Германию очевидно, наврав, что есть какая-то возможность уехать в Германию, немножко постояв на границе. Они, в общем, все еще в этом убеждены. Очевидно, ответственно за все за это правительство, прежде всего, Беларуси, потому что все эти люди получали документы и паспорта, визы в консульство в Беларуси. Насколько я знаю, сейчас, по-моему, в Ираке уже с этим проблемы, с консульством. Евросоюзу удалось надавить на целый ряд авиакомпаний, чтобы они прекратили ввоз в Беларусь вот этих людей. И, в общем, если мы, так сказать, будем с реалистами и подумаем о том, чем этот кризис кончится, ну, если там прям какие-то силы его не попытаются бесконечно размазывать, то примерно понятно чем. Да? То есть, как только будут перерезаны все каналы поступления туда новых людей, а это, в общем, как выясняется, не так сложно сделать. Хотя сегодня президент Литвы заявил, что, по его сведениям, уже какие-то люди через Москву попадают, но, что называется, это такая информация сложно проверяемая. Не то, чтобы я не доверял президенту Литвы, но всегда, так сказать, есть некий момент интереса личного, потому что не секрет, что сопредельные с Беларусью страны, они по ряду своих собственных причин заинтересованы в том, чтобы втягивать в этот конфликт как можно ближе Путина, который, конечно, по уши в этом деле, но если, опять же, посмотреть в глаза, так сказать, тому, что происходит, мы видим, что уши торчат главным образом Александр Григорьевич, который из последних сил выпендривается, ну а Путин, он его поощряет, похлопает по плечу и смотрит, чем этот эксперимент геополитически закончится, до каких пор вообще, так сказать, будет Лукашенко всеми издеваться. Так вот, как только перекроют вот эти все пути ввоза массива людей из Сирии, из Ирака, наступит холода, потому что, в общем-то, у нас тут уже довольно холодно. Я хочу сказать, что уже где-то в районе нуля холодно на границе Польши и Беларуси. Еще немножко, и начнутся морозы и снег, и это все превратится в гуманитарную катастрофу. В общем, как только станет понятно, что новые люди не поступают, часть людей все-таки уедет, очевидно, обратно. В всяком случае, иракцы уже начали их как-то обратно зазывать. И останется какой-то сухой осадок людей, которые, очевидно, упрутся и скажут, никуда мы не поедем. Ну, тогда их, очевидно, все-таки пропустят. Потому что, как бы мы не ужасались и не заламывали руки, особенно некоторые наши соотечественники, которые почему-то считают, что они беженцы, а все остальные в Европу пускать не надо. Так вот, на самом деле, конечно, в масштабах Европейского Союза эти несколько тысяч людей из Курдистана вообще не делают никакой погоды с учетом ежегодного притока людей в Европу. Это, в общем, даже не ручеек, это прямо совсем жалкая капля. То есть одних курдов в Германии порядка миллиона уже живет. И, честно сказать, там, вопреки каким-то ксенофобским заявлениям, курды — это совсем не тот народ, который доставляет какое-то огромное количество проблем принимающей стороне, потому что они, в общем, довольно смирные, трудолюбивые люди, которые действительно искренне ищут лучшей доли и хотят работать. Поэтому прямо раздувать это в какой-то конец, что вот-вот, значит, Европа рухнет под толпами варваров, не такая уж там толпа. Если почитать, кто раздувает историю про толпы и страдания, то это прежде всего, конечно, российские пропагандисты. Я сегодня целый день смотрел, как на канале того же Соловьева там прям буквально идет стон и плач про страдающих беженцев, которых кровавая Европа, значит, не хочет пускать. Ну, то есть как бы идет такая накачка. Ну, тот сценарий, который я писал, это, конечно, самый простой сценарий, который, очевидно, самый гуманный. Есть и негуманный сценарий, который, очевидно, попытается разыграть Лукашенко, и в котором заинтересован, очевидно, и Путин. Именно это какие-то инциденты, скажем так, на границе со смертельным исходом. Как мы знаем, у нас Путин адепт теории сакральной жертвы, то есть он ее обычно приписывает своим врагам. Обычно со слов Путина это его враги, сами кого-нибудь убивают, чтобы потом, значит, всех обвинять. Но, как мы знаем, с детского сада говоришь на меня, переводишь на себя. Да? И вообще, это очевидно, он приписывает другим людям то, что любит делать сам. Легко себе представить, что будет, если в результате провокации на границе начнутся какие-то смерти. Например, будет какая-то атака на польских пограничников, например, инспирированная переодетыми белорусскими силовиками, а я читаю белорусские каналы, и, в общем, там частично распознали некоторых активных участников, которые там бегают в гражданском. Так вот, это не сотрудники каких-то российских спецслужб, это все те же белорусские КГБшники там бегают, которых уже, в общем, распознают. То есть оперативную работу там ведут белорусские КГБшники. И если они устроят какую-то грязную провокацию, начнется стрельба и погибнут люди, ну тогда, значит, Лукашенко и Путин будут по этому поводу устраивать там условного распятого мальчика, будет крик, будет стон, они, значит, будут там в Совете Безопасности ООН трясти, значит, этими трупами и говорить: вот, кровавые поляки убили невинных людей, безжалостная грязная, значит, военщина польская и так далее, и так далее. То есть это тоже такая цель. Ничего хорошего в этом нет, но Путин никогда не откажется себе в удовольствии швырнуть какие-нибудь обвинения в Европу, в НАТО, ну, тем более в нелюбимую Польшу. Как мы знаем, Польшу он не любит давно, сильно. Это у него какой, я не знаю, что ему там поляки в детстве сделали, но вот у него какая-то прям к Польше явная нелюбовь. Наконец, есть и самый прагматичный сценарий, которым я вот тут часто говорю с белорусами, который, может быть, самый такой неприятный. А сценарий этот вот какой. Если не удастся перегородить эти вот каналы доступа людей, людей будет все больше, будут продолжаться атаки на Европу, начнется зима, холод, мороз, общественное мнение в Европе не выдержит долго такого страдания масс народных, там, детских смертей и умирающих женщин, то возникнет необходимость вступить в переговоры. Если мы посмотрим, о чем говорит Путин, у Путин говорит: так давайте звоните ему, дескать, Лукашенко, что же вы ему не звоните. А это очень тонкий момент, абсолютно совпадающий с тем, что Путин обычно говорит по поводу своих вот этих дружочков в Донбассе. Что же вы, типа, вы с ними вступите в переговоры? Он это говорит как бы между делом, как нечто само собой разумеющееся, между тем вступление в переговоры, условно говоря, со всеми вот этими так называемыми президентами таких называемых народных республик, по сути, это легализация. То есть на одном конце провода, условно говоря, президент Франции, а на другом конце провода нечто, называющее себя там президент какой-нибудь там ДНР. Да? То есть понятно, что для президента Франции это, ну, просто какой-то неприятный разговор не пойми с кем, а для другого человека на другом конце это легализация. Потому что вот с нами с того президент Франции не названивает нам, а им, вот видишь, позвонил. Поэтому, так как Лукашенко у нас сам себя загнал в угол и превратился, по сути, в такого же вот президента ДНР, никем не признанного, да, то Путин его хочет впихнуть обратно в легальное поле. Ну, Путин, то есть Лукашенко и сам туда хочет, конечно, он же хочет быть вождем. А Путин его-то хочет впихнуть, вернуть его в легальное поле, потому что, чтобы дальше интегрироваться с Белоруссией, ему, конечно, нужен легальный президент Беларуси. То есть как вот, потому что интегрироваться с каким-то никем не признанным Лукашенко — это довольно глупое занятие. Что это вообще, с кем он подписывает все эти бумажки? Кто это вообще такой? Его же никто не признает. А вот если с Лукашенко все начнут снова разговаривать по поводу беженцев, то получается, что он же легальный, правильно? Раз с ним разговаривает глава Европейской Союза, значит, он кто? Значит, он глава Беларуси. А раз он глава Беларуси признанный, значит, с ним уже можно подписывать всякие разные, интегрироваться, и никто не скажет, что он не глава Беларуси. Потому что если он не глава Беларуси, то же вы с ним разговариваете. То есть это вот такая еще одна линия. То есть вот мы называли эту передачу Путина такую, да? Вот, собственно, я вижу атаку Путина не в том, что вот он прям сидит и пущает на границу каких-то, значит, вот сирийцев и лично руководит этой операцией. Нет, Путин атакует на другом, как бы, уровне. Путин создает системный кризис на границах Евросоюза, который ему нужен просто, чтобы, так сказать, сделать пакость, поставить неудобное положение Евросоюз. Ну, это отдельная большая тема, о которой я уже несколько раз говорил в других местах, но кратко скажу, что Польша – это очень удачный объект для такого воздействия, потому что страны Евросоюза, в отличие, допустим, от Литвы и Латвии, которые вполне благополучные члены Евросоюза, у них нет никаких противоречий с Брюсселем, а у Варшавы полным-полно противоречий с Брюсселем. Они успели несколько раз поцапаться с другими европейскими странами в силу там, ну, по ряду внутренних причин. И вот как раз Польша — это очень удобный объект для того, чтобы давить именно на нее, а не, допустим, на Литву. Хотя, конечно, в Литве все очень боятся, что и сейчас все это развернет, идет на Литву, и такое, конечно, может быть. А вот иши боятся, что на Латвию, но мне кажется, Латвия это меньше всего грозит, потому что она как-то немножко в стороне этого маршрута. Тем не менее, все к этому как бы готовятся. Поэтому Путин давит на Европу, Путин значит, конкретно пакостит Польше, Путин чувствует себя востребованным для переговоров, потому что Лукашенко-то никто не хочет звонить, а ему уже там Меркель звонила. Ну и Путин вот возвращает в легальное поле, собственно, своего дружочка Александра Григорьевича, чтобы потом с ним дальше взаимодействовать. Плюс еще есть теория, которая мне, например, кажется весьма странной, но который придерживается, во всяком случае, официально госсекретарь США Блинкен, о том, что, в общем, все это еще и делается, чтобы отвлечь внимание от военной активности на границах Украины, хотя вот сейчас сразу скажу, мне эта версия кажется странной, потому что, по-моему, создание такой напряженности вот в этом регионе, оно как-то меньше всего похоже на отвлечение внимания. По-моему, как раз-таки все внимание сейчас примерно туда и привлечено. В этом смысле для подготовки внезапной атаки это как бы совсем неправильная стратегия, но я, опять же, у меня нет таких данных, как у США, может быть, он что-то знает, чего я не знаю. И, в общем-то, в заявлении НАТО прямо было сказано, что есть некая информация из разных источников, что атака России на Украину возможна. Я, зная нашего, так сказать, неадекватного руководителя, ничему не удивлюсь. Вот прям встать в какую-то позицию и сказать, такого никогда не будет, потому что этому есть какие-то логические причины, я побоюсь. Потому что, ну, Владимир Владимирович бывает иногда иррационален. И поэтому, в общем, конечно, может быть всякое. Но если уж так вот отбросить прям совсем крайность, я думаю, что вот прагматичная цель Путина – это все-таки вернуть Лукашенко в легальную среду. С одной стороны, да, еще есть еще одна, если уж этого не получится, то есть вот не захотят с Лукашенко говорить, передушат все эти каналы поставки этих несчастных людей, рухнет вся эта афера с мигрантами, они там как-то рассосут, частично вернутся там, частично куда-то, то для Путина и здесь есть некий выигрыш. Какой? Полное самоуничтожение Александра Григорьевича Лукашенко, да? То есть после того, как вот это все не получится, не надавить ни на Европу, не вернуться в легальное поле, не добиться ничего, кроме там новых пакетов санкций, тогда Александр Григорьевич окажется легкой добычей для Владимира Владимировича уже окончательно. Потому что он скажет, ну слушай, ну подписывай уже, давай уходи в отставку, сколько уже можно, ты уже никто. Ты уже вообще никто, ты уже все проиграл, вообще ничего не можешь. Давай, назначай какой-нибудь преемника и сам вали отсюда, давай уже. И, в общем, это тоже для Путина неплохой вариант, потому что очевидно, что Лукашенко уходить-то не хочет. То есть он готов на все, что угодно, кроме того, чтобы вот остаться там на своем посту. А тут появляется хороший момент, что человек сам себя загнал уже в угол, Путин ему потом всегда может сказать, слушай, ну это ж ты все придумал, я-то что могу тебе теперь сказать? Ну, мы, кстати, слышали этот очень грозный и действительно, я думаю, неприятный для Лукашенко окрик насчет газа, когда Лукашенко зарапортовался и сказал, что он тут газ перекроет, и тут ему сказали, нет, уж ты это самое, нечего тут командовать газом. Все знают, кто у нас командует газом, но это точно абсолютно не Лукашенко. Поэтому вполне может быть, что по итогам всей этой авантюры Лукашенко просто утратит последние рычаги воздействия на ситуацию и окажется легкой добычей Путина, и Путин его просто скажет, ну слушай, все, ты доигрался, больше ничего нет, уже больше отступать некуда, вот тебе бумажка, вот тебе преемник, подписывай и радуйся, что мы тебя где-нибудь вон поселим рядом с Януковичем под Москвой. Угу. Вот такие вот не видят в этой истории.
10384 человека, 2632 человека поставили лайки. Как обычно, я прошу всех, кто сейчас смотрит этот эфир, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайв. И, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, везде, где можно. Может быть, посылайте через мессенджеры, это тоже эффективно очень. Люди, в крайнем случае, если не присоединятся к эфиру непосредственно, то посмотрят его в записи. Вот смотри, ну, к слову сказать, маленькая реплика, что мешает Путину, даже если бы он это затеял и посоветовал Александру Григорьевичу именно таким образом порешать какие-то свои проблемы, потом сказать, ну, это ж ты придумал все. Так сказать, тут на этих уровнях, на этих верхах вообще чихать. Это, друг дорогой, так ты же сам, ты же мне предложил. Не, ну как предложил, ты же сам, ну вот же везде. Так что тут это вообще... вообще не работает, поверь мне.
Это не работает. Хочу сказать, что придумал это, если кто помнит, это же не оригинальная идея. Первую эту технологию придумал Эрдоган.
Но Эрдоган и Эрдоган... Путин этому содействовал, введя войска в Сирию, и когда сирийские беженцы через Турцию проследовали.
Подождите, сирийские беженцы в Турции 3 миллиона, и только Эрдоган решает, когда этим беженцам срочно надо толпой бежать в Грецию, а когда срочно не надо. Это та же самая ситуация, что с Минском. Люди же говорят, что вот я сегодня смотрел новости, что в обычное время никакого интереса у жителей Ирака к поездкам в Минск вообще не было.
Конечно.
Они как-то не видели в этом никакого интереса. А тут, кажется, видимо, что-то случилось, и они все побежали. То же самое и с беженцами из Турции, которые бегут в Грецию. То они что-то бегут прям толпой, а потом вдруг перестают. И это каким-то образом странно связано с волнами отношений Эрдогана с Грецией там, и с Евросоюзом. Да? То есть Эрдоган придумал эту хорошую схему, на которую, значит, смотрели все. Я думаю, что очень многие диктаторы именно эту схему смотрели, в том числе и в Африке, в том числе и в Азии. И, в общем, увидели хороший, интересный способ воздействия на соседей, кстати говоря, даже Венесуэла, я помню, в начале этого кризиса, там тоже был такой разговор, что они, в общем, провоцируют, чтобы люди из Венесуэлы массово бежали, ну и наслаждаются тем, как окрестные, тоже не очень богатые страны вынуждены плюхаться, так сказать, с огромным количеством нищих венесуэльцев, которые буквально бегут, так сказать, от Мадуры. Да? То есть это такая хорошая технология старая, которая уже многократно испытана. Что там кому что подсказал, мы уж узнаем потом. Но в целом нельзя сказать, что это какая-то супергениальная свежая идея, которая кого-то осенит. Как раз таки она вполне из колхоза. Репертуар Александра Григорьевича, это вот какие-то прошлогодние шутки из Жалага. Где-то вот он там, значит, подсмотрел и решил, что давайте тоже так сделаем. Там. В общем, он в своем репертуаре. Роль Путина, гнусная во всем этом, заключается в том, что он его поощряет. Он дает ему понять, что как бы он ни пакостил, ни шалил, Путин его всегда прикроет. То есть Лукашенко себя ведет, как, знаете, такой малолетний хулиган, у которого есть старший брат, бандит. Вот он бегает, задирается там, по двери гадит. А когда ему говорят, а ну-ка прекрати, выходит брат-бандит и говорит, ну кто тут будет моего обижать?
Он поэтому летают самолеты. Он словесно открыто поддержал де-факто Путин. То есть он же не просто в каких-то частных разговорах. Он публично заявил, что миграционный кризис создан по вине Европы. Все.
Это да. И вся пропаганда российская, хором с белорусской, поет о том, что каким-то образом это Европа виновата, что поляки разрушили Ирак. И теперь, значит, иракцы набились битком, значит, Беларуси и рвутся оттуда в Германию через Польшу. Это, конечно, несомненное совместное исполнение. Тут видно, что все это срежиссировано и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, здесь нельзя ни в коем случае из этой схемы убирать Путина. Но я все-таки стою на позиции, что из этой схемы нельзя и убирать Лукашенко. Потому что попытка представить Лукашенко как некую безвольную марионетку в руках Путина, который уже, так сказать, сам ничего не решает. Мы все знаем, что Александр Григорьевич способен и сам делать пакости. Кроме того, он так давно сидит на своем месте, еще раньше Путина, что у него опыта пакости не занимать. Кто кого еще учит чему плохому в этом гнусном тандемчике, я еще бы поспорил. Еще не первый придумал убивать своих политических оппонентов. Он вообще много чего придумал первый. И как бы плохо все не было в России, в Беларуси ситуация гораздо хуже, между прочим, и об этом не надо забывать. То есть в этом смысле не Лукашенко догоняет Путина, а Путин все еще догоняет Лукашенко с его кровавым режимом, который действительно превратил Беларусь в страшное место.
Так, вот смотри, немножко в продолжение этой темы, так, чтобы ее немного обсудить, вот в связи с тем, что ты сказал, важный момент, вот он какой. Вот, ты знаешь, это общее место, то, что мигрантов жалеют, то есть это... курды, езиды, да, но проблема здесь в чем заключается? Их жалеют, и это понятно, это гуманитарный аспект, и совершенно понятно, нам всем жалко и детей, и женщин, но все-таки, понимаешь, это та ситуация, когда принцип добровольности никто не отменял, они сами рванули, их поманили, их обманули, да, но тем не менее они сами рванули из далекого Ирака, не звая, Ирака, в Беларусь. Это, извини, расстояние, это не то, что перешел через сирийскую границу, и вот там какие-то начались лагеря беженцев и какие-то соблазны. туда надо долететь, им поставили визу. То есть никому не пришло в голову сказать, нахрена мы это делаем, потому что еще прямой переход границы, это же нелегальная миграция, да, нелегальная. Когда мы говорим о толпах мигрантов, все-таки они используют легальные возможности, то есть пытаются получить визу или статус заранее, или по какой-то программе уехать. Здесь же люди просто едут, подходят к границе и говорят, пропускайте нас. Это шантаж, на который, ты понимаешь, Европа, так же, как и Польша, не может согласиться. Если они пропустят хоть какое-то количество, значит, это точно станет способом именно таким образом поступать и дальше. Дело же не в количестве. Их миллион может жить в Германии, слава богу, пусть живут. Но, так сказать, если допустить возможность, что с этой восточной стороны, со стороны Беларуси, Беларусь, напомните, союзное государство с Россией, и, в принципе, известную долю ответственности России даже с этой юридической точки зрения несет. Потому что Лукашенко отменил договор о реадмиссии. То есть, когда тех лиц, которые попали с его территории, возвращать на эту же территорию. Вот что такое реадмиссия. Он его отменил, хотя Россия договором реадмиссии пользуется, но у нас же единое союзное пространство. Я поэтому считаю, что на самом-то деле вопрос зашел в очень принципиальную точку. Если согласиться, что какое-то количество упорных, как ты говоришь, людей перевести все-таки, дать им возможность перебраться в Германию, в ту же, куда они хотят, о чем они заявляют на этой границе, ну тогда это действительно работало. Значит, этот шантаж можно применять разнообразным и дальше способом, хоть Лукашенко, хоть кому бы то ни было, поскольку это работает, и значит, можно добиваться своих политических целей, потому что, чтобы не было дальше еще большего количества, вот тогда точно будут переговоры. Вы давайте закроем, давайте вернемся к договору о реадмиссии и так далее. Понял? Вот как ты на это смотришь?
Нет, я понял, но я на это смотрю так, что мы рассуждаем с наших позиций, очень жестких, потому что мы вообще все выходцы из Советского Союза, люди довольно жестокие и жесткие, и у нас, и мы считаем, что вот каждому по заслугам и по закону, хотя мы, у нас такая некая есть противоречивость. Во-первых, мы не все знаем про эту историю. Я вот посмотрел ряд материалов, послушал, что говорят эти люди, что говорят те люди, которые их опрашивали. Во-первых, не все они рванулись. Там, допустим, их многие родственники им говорят, что вот мы же тебя предупреждали, что это какая-то авантюра. Я так понимаю, что этим людям продавали всю эту схему. И тут, кстати, вот к вопросу о Беларуси. Очевидно, всю эту схему продавали как нечто согласованное. Понимаешь, люди настолько убеждены, что они едут в Германию, что так быть в этом убежденным можно. Только если ты, тебе продали, по сути, билет в Германию. И когда, кстати, был кризис в Литве, уже тогда это всплывало. То есть люди были убеждены, перейдут границу, тут приедет автобус и повезет их в Германию, где их уже ждут. То есть то, что они, может быть, не очень хорошо представляют себе геополитическую ситуацию в мире, это очень может быть. Но я так сказать, не могу их в этом обвинять, откуда они должны все это знать. Им сказали, хочешь Германию? Хочу. Поехали. Вот заметьте, это не бедные люди едут, это не голодранцы, это люди, которые богатые, у них деньги есть. То есть нельзя сказать, вот именно, что это не какая-то шантропа, вот оборванная, собралась и прибежала. Это, я так понимаю, что вполне квалифицированные, даже в каком-то смысле состоятельные люди, которых обманули, обобрали, причем обобрали при участии белорусской властей, которые им выдавали визы. То есть их обслуживание происходит при участии белорусского, облапошивания белорусского государства. Мне кажется, вообще в истории мира, если вспомнить, я не знаю, мне кроме Холодной ничего в голову не приходит, когда государство обманывало, облапошивало и обворовывало целую категорию граждан, чтобы обманывал и говорил, мы вас сейчас повезем в другое место жить, вы нам деньги отдайте, вещи
оставьте. Федор, но это другое место-то не виновато, да, Европа-то не виновата, что их облапошил Лукашенко.
Нет, Европа не виновата, но эти люди тоже, я не думаю, что, давай честно, никто не позволит этим людям умереть от холода на границах Европы. Никто не позволит. Этого не будет. И первыми против этого станут немцы, потому что, как ты, юрист, знаешь, что в первой статье Конституции Федеративной Республики Германии 49-го года что написано? Достоинство человека не отчуждаемо. Это ценность германского государства. Поэтому германское государство не будет стоять в позиции, пусть они все замерзнут и умрут, а мы их не пустим, потому что не пустим. Пустят. Там уже начался по этому поводу общественное волнение, уже целый ряд городов, мэрия Мюнхена заявила, что мы готовы принять еще разные города. Так что в этом смысле вот это вот свойственно нашим постсоветским людям непреклонность, она абсолютно не свойственна Европе. Европа строится на гуманизме. И поэтому, и на этом именно гуманизме, конечно, над ними издеваются. Потому что это у нашего человека под дверями можно мучить котеночка, а тот будет говорить, нет, я не буду помогать, потому что вы сами виноваты. Да? У них так фокус не пройдет. Выйдут, помогут. На это есть и расчет. То есть это реально расчет, собственно, бандитов на порядочных людей, что порядочные люди не потерпят, чтобы у их порога мучили невинных людей. Поэтому я абсолютно не склонен обвинять этих беженцев. Они совершили ошибку, они попались на удочку. Многие из них, возможно, искренне, ну, вполне осознанно понимают, что это все неправильно. Но, сколько я понимаю, значительная часть этих людей все еще не понимает, что никакая Германия их не ждет, и их просто обманули. Но совершить этот обман возможно только при участии белорусского государства, официальных властей. Потому что одно дело, когда какой-нибудь аферист врет, а другое дело, когда ты приходишь в консульство, получаешь визу, прилетаешь в Минск, тебя там встречают, везут в отель, ты там, значит, живешь, потом тебя со всем почетом, так сказать, везут, границы. Я уж не говорю о том, что, извини, ты потом видишь, как добрые белорусские пограничники тебе прорваться, так сказать, в Германию. И только подлые польские пограничники. Я думаю, что на лицо простого курда разницы между поляками и литовцами, там, и русскими, и белорусами вообще нет никакой. И он искренне не понимает, что вообще происходит, скорее всего. Это совершенно, возможно, их и не оправдывает, но я кроме Лукашенко не вижу здесь, ну и Путина, естественно, и вот этих всех сволочей, которые на этом деле нагревают руки. Кстати говоря, и мафиозные сети перевозчиков живого товара, которые уже начали арестовывать в Польше, в Германии. Понятно, что вот это вся мафиозное белорусское государство, оно же тоже вышло на связь с какими-то людьми, которые занимаются. Почему? Потому что это ведь не так просто вдоражить, очевидно, людей, живущих в далеком, как ты сказал, Ираке, и сказать, а не хотите ли поехать через Беларусь? Они про нее никогда не слышали. То есть, очевидно, там есть какая-то сеть вот этих вот посредников, которые получили четкую замануху. Давайте гоните народ через Беларусь. Все сработает. И вся схема заработала. То есть мы видим здесь мафиозное лукашенковское государство, вот эту вот сетку поставки людей в Европу, людей, которые зарабатывают незаконной миграцией. И мы видим еще Владимира Владимировича, который, как в тот раз, так сказать, с Турцией получилось хорошо, потирает руки и смотрит, как, значит, сейчас захлебнется общий рынок в дырке нашего нуля. Да? Тем более, что в Германии на подходе новое правительство, и это, опять же, очень по-путински. С порога плеснуть в лицо, как сразу, да, значит, они там пока формируют новое правительство, старое дорабатывает, и вот вам извольте, вы еще работать не начали, а мы вам уже и кризис организовали, то есть, и вот и разрываетесь на две части, и пускать, как ты правильно, с одной стороны, говоришь, да, и премьер-министр Саксонии, да, сказал, именно он, что не сказал, надо их пускать. Сказал, а другой сказал, что надо, то есть, вот, то есть, что больше всего любит Путин? Раскол, разлад, бардак, срач. Вот, уже в Германии, видите, как хорошо. Эти говорят одно, эти другое. Тут прямо сидеть и потирать лапки и говорить, как хорошо, все переругаются сейчас. А у них, заметьте, еще коалиция до сих пор не сложилась. Пришли славник вбросить эту тему в разгар переговоров о формировании коалиции, где и так все не так просто, потому что там сложные переговоры. Социал-демократы, либералы, зеленые, там и так есть из-за чего переругаться. И в том числе по отношению к беженцам. А тут, и тут им как раз подбрасывают на порог. Не все сделано, что называется, с умыслом, с далеким. Поэтому, да, конечно, это очень многоуровневая атака. И конечно, здесь легко начать там плохо винить во всем там этих несчастных людей. Легко, с другой стороны, перевести все стрелки там только на Путина, но я думаю, здесь вскрывается широчайший круг проблем. Здесь очень много игроков. Путин, Лукашенко, значит, Польша, там страны Европы, Германия, торговцы, вот, те, кто наживается на нелегальной миграции, и еще какое-то количество самых разных сил, каждый из которых хочет в этой мутной воде поймать какую-нибудь свою рыбу в ту или в другую сторону. И тут еще и Украина, которая, как мы, стоит рядом и говорит, это все сделано, чтобы нас, значит, приотвлечь внимание от нас. Ну, тоже у них такая вот цель вполне понятная и как бы заслуженная. Плюс понятно, что есть какие-то люди в окружении Путина и Лукашенко, и, наверное, я думаю, где-то и в Польше, и в других странах, которым кажется, что обострение ситуации – это хороший. Ты же чувствуешь, что есть некоторые люди, которые давят на газ и говорят, давайте обострять, давайте Конечно. Обострять. Они вот так, а мы вот так. Они вот нам грозят оружием, а мы будем им грозить оружием. Да? Они тут провели учение, мы тут проведем учение. То есть есть какие-то ястребы с обоих сторон, и вот эти люди меня, конечно, пугают, потому что при такой концентрации вооруженных людей, нервов и так далее, ничем хорошим это вообще может не кончиться. Ни одна из мировых войн тоже, знаете ли, не начиналась прям вот с удовольствием, давайте 4 года будем воевать, и чтобы погибли десятки миллионов. Всем казалось, что мы сейчас так быстренько решим вопросик у Грэнни, и как бы все закончится. А не кончалось. Ну, поэтому не хотелось.
История, она по своим законам крутится, что называется. Сослагательное наклонение ее, конечно, можно обсуждать, а бог знает как. Но в любом случае всегда должна быть очевидной, кто агрессор, кто провокатор, а кто, собственно, обороняющая сторона. И тут вот, мне кажется, выводы, они недвусмысленные, они однозначные, совершенно понятно. Не поляки же привезли мигрантов к границе Беларуси и пытаются их впихнуть. Но мы вынимаем стержень проблемы и, получается, обсуждаем последствия. Это же тоже неправильно. На мой взгляд, я ничего не утверждаю.
Я согласен, и для меня тут нет никаких абсолютно двойственностей, кто в этой ситуации виноват. В этой ситуации, конечно, это кризис целиком полностью создал Лукашенко. Он, даже если он в каком-то смысле все это придумали там где-то в Москве, это он предоставил и своих силовиков, и свои консульства, и свои аэропорты, и свои самолеты, и своих пограничников для реализации этого дьявольского плана. И свои турагентства, и черти что он там предоставил. То есть он полностью ответственен за этот кризис. Потому что в отличие от Турции, он действительно не граничит ни с каким Ираком, и самотеком, своим ходом, без его согласия. Более того, то, что мы знаем о современной Беларуси, учит нас, что если без согласия властей в центре Минска собирается толпа людей,
это да,
то они вообще обычно бьют. Обычно их начинают очень сильно бить и разгонять. А уж тем более, чтобы они толпой собрались и организовали какой-нибудь палаточный лагерь, посмотрел бы я, как долго простоял палаточный лагерь с этими черво-белыми флагами. Думаю, минут 5, наверное, люди продержались под ударами дубинок, а потом бы их начали всех растаскивать. И то, что вот это все происходит в Минске, там, у границы, и силовики помогают этим людям, и мне еще нравится, знаешь, эта сердобольность. Ой, как люди мучаются, ой, да как же это все ужасно. И это все, там всякие Кости Придыбаева и прочие белорусские пропагандисты, которые буквально этими же бесстыжими своими губами хлепали радостно приветствие разгоны и избиения людей. То есть вот когда родных белорусов били, мучили и сажали по тюрьмам, они, значит, одобряли, хлопали в ладоши. А тут они прям все такие жалостливые, куда бы деться, прям бедные люди, да как же с них можно-то вот не пускать. Но это, конечно, вообще какая-то свинская постановка позиции, когда, значит, Лукашенко стоят и говорят, что же вы, подлецы, их не пускаете. А что же они вообще, по идее-то, должны их пускать? Раз вы такие сердобольные, ну так предоставьте им гражданство у себя как-то, я не знаю, расселите, предложите им, покажите пример. Да, ну, во-первых, потому что дураков нет. Это тоже. Путин же сказал, что Европа сама виновата. Я по этому поводу, конечно, очень повеселился. Да? То есть, конечно, сама виновата. Стала местом, которое даже в далеком Курдистане известно как место с очень хорошей жизнью, куда люди стремятся всего мира. Вот дураки, да? Нет, чтобы стать плохим местом для жизни, чтобы туда никто не стремился. И не было бы никаких беженцев. Жили бы, как в том же Курдистане, так сказать, в бедности и нищете. Никто бы не ехал. Вот в Россию никто не рвется, кроме людей из стран, которые живут еще хуже.
Ну да.
Но это очень странно. Ой, конечно. Что ж теперь, плохо жить надо? На зло бабушке уши отморозить? Жить так плохо, чтобы тебе никто не ехал, что ли? Но я думаю, что это никто не согласится. То есть есть некое... В США тоже все стремятся, весь мир стремится там уехать в США. Почему? Потому что там хорошо жить, бизнесом хорошо заниматься. Поэтому люди-то хотят уехать. А вот в Россию никто толпами чуть не ломится, и в Беларусь. Хотя, казалось бы, такая стабильная страна, такой хороший президент. Вроде как все бы создано, туда же должны все ломиться. Ну, тут мы уже все это проходили в Советском Союзе, который тоже считал себя самой лучшей страной на свете. Но почему-то все ломились не туда, а вот
это так, нас вот больше 13 тысяч человек, 4035 лайков нам поставили, мы 39 минут в эфире. Но еще одна тема, она в продолжении все той же, что Путин атакует, но только теперь он атакует не в сторону Запада, а вот в сторону Востока. И вот тут, то есть у себя дома. И это тоже имеет смысл обсудить. Во-первых, речь идет о 300-м дне. По-моему, вчера его отпраздновали, в кавычках. Естественно, вы понимаете, у меня всегда это иронически. А то иногда люди не очень прямо понимают мою иронию. Потому что 300-й день нахождения в тюрьме, незаконным нахождением в этой тюрьме Алексея Навального, в той тюрьме, про которую мы теперь, думаю, и раньше знали, но теперь еще и наглядно это все знаем с видеоизображения. И буквально мы не успели с тобой сделать эфир. Вот теперь вдогонку история о том, как Навальному, значит, подкладывают туберкулезных больных, кто-то там на соседней шконке дрочит и так далее. Это мы все узнали от его таких же осужденных, которые вместе с ним находились в этой К2, в этом отряде, специально созданном для Навального, чтобы его мучить вот психологически и всяким другим образом. Вот мы это все узнали, и вот этот 300-й день мы, ну, в общем, относительно много, немного, ну, 300-й день, скоро год, да, значит, 17 января будет. Да, первый скоро год. Первый год, да. Мы вот теперь знаем, ну, то, что Путин садист и людоед, это и так было известно, для этого не нужно было особых подтверждений, но теперь мы знаем еще и это. И мало того, я сразу хочу, чтобы вот ты потом все это прокомментировал, не остановилось ничего, то есть вот оставшиеся, а их там, ну, я не знаю, какое-то количество людей, не знаю точной цифры, может быть, ты знаешь, людей из штабов Навального в России, они вот их дособирают. Да, и вот этого одного из руководителей штаба в Башкортостане, значит, девушку, она, по-моему, беременная, то ли 39 лет, то ли еще.
Она заявила в суде, если будем корректными, она в суде заявила, что, возможно, она беременна.
Ну, никто не стал этого не пусть она вообще ни разу не беременна. Какая разница? Просто взяли и закрыли ее на два первых этих месяца по УПК, если кто знает, по Уголовному процессуальному кодексу, на период следствия. Они избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, что является абсолютным и совершенным людоедством. Да, там сопоставимым с совершенно жуткими такого же рода рецидивами, которые в истории были, это репрессии самого худшего масштаба, но пока еще не расстреливают. Но, в принципе, даже при Брежневе в советские годы по сходным обвинениям в голову бы не пришло женщину, значит, сажать в порядке предварительного следствия, значит, под стражу, под этим обвинением, понимая, что они имеют политический контекст. И последний тезис, который я тоже прошу, чтобы ты, так сказать, осветил. Неожиданно, буквально вчера, появляется запись на канале RTVI. Вот, небезызвестного, значит, этого товарища, не буду ему сейчас давать аттестации, вы знаете, как я к нему отношусь, но тем не менее. Значит, он озвучивает тезис, это абсолютно кремлевская методичка, значит, этого товарища, главного редактора известной радиостанции, о том, что в окружении Навального, ну, по существу он говорит, что они все до единого. Агенты, значит, и провокаторы, и они его впихнули, значит, в Россию, значит, по заданию Лубянки, который не хотел, чтобы Навальный оставался на Западе, чтобы его в дальнейшем изолировать, посадить и так далее. Вот все эти три связанных с Алексеем Навальным события. Вот его, по сути, ну, по существу это пытки по международной классификации, то, что с ним делают, то, что его там не бьют и так далее, это совершенно не означает, что его не пытают, потому что пытки психологические, это тоже пытки, на самом деле, просто мало кто знает конвенцию о пытках, но неважно, это второй вопрос. Вот дочищение его сторонников внутри России, там, где можно дотянуться, и третий вот этот тезис методически, значит, спущенный, потому что мы сначала слышали, что Навальный, значит, агенты-провокаторы, ну, вроде как год сидит, это с каких это херов, значит, агенты начали у нас сидеть, ну, вроде как уже не канает, уже как-то надо как-то вот с Навальным агентом подзаканчивать. Но тогда, значит, остались агенты, вот те, кто вокруг него, которые там сейчас в Вильнюсе, они все агенты. Вот озвучивает это, естественно, если бы это озвучил, там, не знаю, Нарышкин или Патрушев, ну, как бы, ладно. А тут озвучивает такой вот, знаешь, полупокерный, которого, значит, под разными предлогами пытается просовывать как либерального редактора. Вот ты нам, пожалуйста, расскажи это со своей точки зрения, со своим мнением, поделись зрителями.
Значит, давай, все-таки давай. С третьего, потому что действительно это абсолютно бесстыжая и наглая ложь, которую сказал этот вот господинчик.
Причем, извини, он упомянул очень интересно. Волкова. Он сказал, что Волков один из трех, кого он подозревает, что он провокатор. Он, отвечая на вопрос, он все-таки сказал это.
Ну, давай так. Значит, первая война Венедиктова с Волковым началась во время кампании в Москве Алексея Навального и с тех пор не прекращается. Там прям идет какая-то взаимная нелюбовь. С Навальным все гораздо сложнее. Венедиктов, потому что пытался тогда развернуть свою аудиторию против Алексея, не получилось. И он занял позицию мудрого, знающего человека, старшего товарища, который в то же время постоянно под маской доброжелательности пакостил. В частности, вот эта известная история про Крым и
Бутерброд. Да, с Рябцевым. Он с Рябцевым брал это интервью.
Известный провокатор Шелесь и Рябцев, они очень долго с разных сторон доканывали Алексея, который, в общем, и все, что они из него вытрясли, эту фразу, ну и то, на, так сказать, украинским коллегам до сих пор уже хватает ее столько лет, чтобы на ней и ограничиваться всеми рассуждениями о Навальном. То есть большой успех пропаганды. Значит, да, действительно, один из темников, то есть пропаганды, много из темников, взаимоисключающих по поводу Навального, команды, они очень разные, и то, что они друг друга исключают, они причем идут один за другим, это никого не смущает. То есть, да, действительно был темник, что он сам, значит, агент, ну, сейчас, конечно, действительно смешно. Человек, которого, над которым издеваются, подвергают пыткам, уже как-то очевидно, что и не он. Тогда, значит, следующий трюк. Значит, наверное, не он, он просто жертва. Жертва своих, своего окружения, которое сбагривает в тюрьму, а само шикует, разграбляет донаты. И тут как бы, вот заметьте, все очень интересно, он говорит. Он не называет конкретно, он говорит, у меня три под подозрением. И там какая-то, знаешь, интересная оговорка, что, дескать, биография стерта ластиком. Поэтому не упоминает конкретно, потому что оставляет как бы некую недосказанность. Потому что если бы он, допустим, сказал... Это...
Он не сказал это, Волк, извини, прости, извините, что я тебя перебиваю. Он ответил, что он один из... Один из...
Марк, дай мне договорить. И вот я и говорю, он поэтому так и сказал, что если бы он назвал Волкова, Волков бы вышел и сказал, вот моя биография. И пришла бы тысяча свидетелей, которые бы сказали, мы Леонида знали им с детства, с контура, с университета, в Екатеринбурге, там, в Люксембурге. Вся биография нам его известна. Или он, допустим, сказал бы, это Иван Жданов. А там ведь очень понятно, кто это три. Если мы почитаем письмо Алексея Навального, где он благодарит свою команду, он фактически называет вот это вот, ну, как бы коллективное руководство. Это кто? Волков, Жданов, Певчих и Соболь. Вот четыре человека.
Все понятно.
Теперь я вам расскажу, так сказать, как... Вот теперь слушай дальше. У них очень интересная идет игра. Они постоянно говорят, вот Соболь – это единственный политик в этой всей команде. Соболь, она такая вот Соболь. А вот и три человека под подозрением. То есть, во-первых, попытка внести раскол. То есть попытаться натравить, условно говоря, Любу на остальных. Ну, потому что в их мире это все вот очень легко организовать. На самом деле, конечно, ничего этого нет. Все абсолютно, насколько я понимаю и знаю, нормально общаются. Но они же там свои игры играют. Теперь он дальше. Вот он, это некая проклятая неопределенность. Кто же этот человек со стертой ластиком биографии? Может быть, это Иван Жданов там, или Мария Певчих. Но про Марию Певчих и ее стертую биографию – это прямо четкий абсолютно темничек, который нам исполняют, начиная там с декабря прошлого года, значит, точнее, с отравления Навального. Вот тогда они придумали историю, что Мария Певчих какая-то загадочная там Мата Хари, и они эту песню исполняют. Мария Певчих уже себе, по-моему, миллион раз все рассказывала, и то, что широкая публика ничего не знала, это совершенно не значит, что у нее нет никакой биографии. У нее есть биография, и, в общем, у нее есть достаточное количество людей, которые давно ее знают. То же самое касается Ивана Жданова. Если какие-то люди не знали Ивана Жданова или не знают в деталях биографии Ивана Жданова, то это не потому, что она стерта ластиком, а потому, что он просто никогда чуть не интересовались. Да? Поэтому он делает очень интересный трюк. Он, это все рассчитано на тех, кто только заголовки читает. Знаешь, что то ли у него украли чемодан, то ли он украл чемодан, что-то такое было. И вот он говорит, ну вот у меня под подозрением трое. И это, вот, повторюсь, очень важно. Назови он конкретно одну фамилию, этот человек с самой тряпкой утер его бесстыжую морду всем желающим, показав всю свою биографию. Ну, он, значит, как бы, я же никого не сказал конкретно, что вот это, понимаете, там у меня вот, и вообще я, может, не этих имел, может, это другие три там какие-нибудь, кто там еще есть, там, я не знаю, Шевединов, Албуров, там, я не знаю, Низовцев, кто там еще есть, да? Ну, он же как бы не назвал фамилии, как ты правильно говоришь. То есть он, в принципе, просто пытается вот внести какой-то раскол. И в чем у него есть интересное доказательство? Ну, ведь всегда же, говорит, у органов кто-то там есть внедренный. Не может быть, чтобы такого не было. То есть ты или конкретно знаешь кого-то, или ты исходишь из того, что должен быть. И да, конечно, никто не сомневается в том, что очень может быть, что где-то там есть люди внедренные, которые, очевидно, ну, там, какую-то информацию сообщают, стучат, могли кого-то завербовать. Вот мы знаем, вот сегодня буквально была новость, один из тех, кто написал донос, тот, кто написал донос на Лилию Чанышу, оказывается, раньше сам был активистом штаба Навального. Вот так, в Челябинске, вот фотографии его. А теперь стал работать стукачом. Всякое бывает. Есть еще господин Сируканов, есть там еще один господинчик, который... Есть Анастасия Васильева, с которой что-то случилось, она там тоже, ну, сейчас разоблачается.
Она просто подписала бумаги о сотрудничестве, вот и все, что.
Я не знаю, свечку не держал. То есть вполне можно подозревать, что кто-то есть. Но между тем, что кто-то внедрен в структуру, и тем, что ее руководители играют на Лубянку, это как бы очень разные вещи. Очень часто обвиняют команду Навального в том, что они очень замкнутые и не идут на как бы широкий контакт. Так это и есть ответ на вопрос, почему. Потому что есть круг людей, которые давно друг друга знают, и которых лично знает Алексей, и они... Вот в этой стрессовой ситуации, когда против них работают спецслужбы целого государства, они, конечно, им проще быть вот внутри вот этого герметичного замкнутого сообщества, не допускают людей со стороны сейчас, потому что сейчас невозможно, да и раньше, как можно вообще кого-то проверить, если ты не госбезопасность? Согласись, это частному человеку, не маленькой некоммерческой организации, да? Но так как эти люди знают друг друга еще с тех пор, когда они, в общем, не вызывали такого бешеного интереса, они друг другу, очевидно, могут доверять. И их пытаются расколоть, их пытаются натравить друг на друга. И так это и надо воспринимать. Поэтому, ну, что можно сказать, просто то, что человек, который считает себя, позиционирует как некий светоч, там, хранитель либерализма, зачитывает просто кремлевский и лубянский темничек, это, конечно, стыд и позор. По поводу Чанышева. Лилию Чанышеву я немножко знал, может, не напрямую, но как бы мы с ней как-то соприкасались. Она, конечно, потрясающий абсолютно человек, который в любой другой европейской стране была бы просто звездой, очевидно, парламента, потому что она яркая, харизматичная, красивая, образованная, убежденная, идейная. То есть она закончила карьеру в компании Deloitte, у нее была хорошая карьера в международной компании, она ушла заниматься политикой, потому что считал, что надо бороться за ценности, которые она исповедует. Она, без нее не обходилась ни одна компания в Башкирии, она защищала Куштау, она вообще была везде. В любой другой стране мира она уже была всем. И депутатом, не знаю, может быть, руководителем Башкирии, кем угодно. Но в России Путин носит в СИЗО. СИЗО как экстремистка, хотя ее главное обвинение в том, что она, то есть все ее преступления в том, что она возглавляла легально существовавшую организацию и ничуть этого не скрывала. Зачем это делается? Это интересный вопрос, потому что был тезис, что они хотят всех выдавить. И я сегодня на Радио Свободы читал интервью парня из одного из штабов, который, узнав про Чанышу, просто уехал срочно из России. Да, и он прям пишет, что его спрашивают журналисты Радио Свободы, вы что, не прекратили сотрудничать? Он говорит, так я-то официально тоже заявил о том, что и штаб закрылся, и я прекратился. Ну, Чанышева тоже так заявила, говорит, а ее же, говорит, это самое. И вот там этот парень довольно жалостливое и грустное интервью, мне очень понятное, как человеку, который не в такой ситуации, но, в общем, тоже пришлось уехать, что человек говорит, я никуда не собирался, я никуда не хотел, мне пришлось прям в жук собачку лесла и уехал. Как-то, да? А что делать? Тюрьму не хочется. То есть здесь есть некий новый уровень живодерства, потому что если бы они хотели, чтобы она уехала, она бы, наверное, все-таки уехала. Ну, например, задержали, как, знаешь, делали, подержали, потом сказали, ну ладно, там типа до суда.
Ну, как это было, Соболь или Ярмаш, как это было?
Ну, Соболь, я думаю, что она все-таки была очень яркой фигурой, плюс молодая мать, очевидно, да, они решили, да, что сажать ее в тюрьму.
Проще выкинуть из страны.
Это слишком... выкинуть из страны. Опять же, в Москве, тут надо четко понимать, в Москве сидит политическая верхушка вот этой всей безопасности. И там очень много в Москве всяких разных людей, на которых можно палки-галки получать. Всегда можно найти какого-нибудь там экстремиста, активиста 4-го, 5-го, 6-го уровня и на нем шить дело. Какое-нибудь дело сети шить, там куча следователей, куча всего. В регионах ситуация другая. Там нет такого богатого выбора, кого выпустить из страны, кого, значит, судить. Там уж кто есть, на том делу и шьют. И очевидно, мне кажется, что силовики решили, что нет, если мы всем дадим уехать, кого же мы будем делать-то шить, чем же мы будем заниматься. Поэтому они решили вот одного из ярких представителей команды Навального, кто еще остался, она была действительно очень яркая в этом созвездии, одна из самых ярких и очень известная за пределами Башкирии. Вот я живу в Екатеринбурге, я про нее очень хорошо знал, потому что она все-таки была такая вот достаточно заметная. И они, очевидно, решили на ее примере провести, ну вот просто ее растоптать, провести публичную порку. Это очень грустно, потому что, еще раз повторюсь, практика выдавливания страны при всей ее жестокости, все-таки она не настолько жестока, как взятие заложников, как там отца того же Ивана Жданова, кстати, к вопросу о том, кто там еще под подозрением у господина Венедиктова, да? Наверное, может быть, это Иван Жданов, у которого отец сидит в тюрьме, значит, наверное, это он, да? Да. Агент, значит. То есть, ну, вот такие истории. Поэтому, конечно, это выглядит очень некрасиво. И это выглядит как зачистка, я это лично считаю зачисткой к 2024 году. То есть позиция, очевидно, Путина, что к 2024 году зачистить Россиюшку до материнской основы, чтобы просто не было никого, как на кладбище, ни вздоха, ни стона, ни возгласа. Ничего. Одни ГБшники, значит, сидят везде, и менты, и поганые, и ничего больше не происходит. Потому что, и чтобы это сделать возможно, надо всех более-менее заметных людей по всей России или выгнать из страны, или законопатить. И этим они занимаются, и разгром мемориала, у нас уже, очевидно, нет времени про это подробнее скажи, говорить, сможешь. Это явление того, что... Ну, я скажу, что разгром мемориала – это какая-то ритуальная жертва, ритуальный разгром, потому что, давай честно, мемориал – это старейшая правозащитная организация. И, в общем, не сказать, чтобы она была прям какая-то уж такая зловредная, что прям от нее бы она прям организовала какие-то митинги, прям была костью в горы. И себе спокойная, благонамеренная организация. И рассуждая логично, ее вполне можно было бы сохранить, чтобы Путин мог кивать головой и говорить, да как же, вот же у нас тут все нормально. Но ее уничтожают именно потому, что она первая правозащитная организация. И это как такой, знаешь, знак. Мы хотим стереть ластиком всю историю, начиная с перестройки, что не было ничего, не было никакой десталинизации. Все, кто боролись против репрессий, все, кто поднимали это знамя, всех стереть. Никого не останется. И понятно, кто там следующий на подходе. Да, очевидно, это и Ельцин-центр, и музей ГУЛАГа, и там Стахаровский центр, что там еще осталось. Все, что... И, кстати говоря, та самая радиостанция, редактор которой там бегает. Не потому, что она такая опасная или там таится, нет. Просто символ. То есть пришло время, когда они даже символы с ими же самими уничтожат. И даже господин Муратов, очевидно, Нобелевская премия не прикроет, потому что они с особым усердием и удовольствием растопчат и новую газету и скажут, да, мы такие, мы теперь такие, мы ничего не боимся, ничего не боимся. Ни мемориал, который существовал там 30 лет, ни, ничего. Мы все уничтожим и будем вести себя вот таким образом, чтобы к 24-му году никто пикнуть не смел. Вот просто настолько было все вычищено, чтобы ни надежды, ничего. Вот к чему они стремятся. Получится у них это или нет, я не знаю. Но мне кажется, цель их именно такая. Запугать, посадить. Ну, главное запугать, конечно. То есть вот эти все меры, они показывают, что нам не надо никого. Даже тихо человек будет сидеть в углу и просто интеллигентно по протечечке говорить, знаете, я с вами не согласен. И уже за это будут приходить, разбивать кулаком очки, тащить куда-то в тюрьму, говорить, ах ты, скотина, не согласен, мы сейчас тебя будем шваброй пихать известно куда, пока ты, значит, и снимать, как ты кричишь. Чтобы всем другим неповадно было быть не согласны. Вот к чему все идет. Поэтому те системные либералы, которые там думают, что они что-то там у них есть какие-то особые права, я уже много раз говорил, еще раз скажу, Чубайса еще посадят в тюрьму, просто вот чисто ради того, чтобы закрыть свой гештальт и сделать приятное вот этим вот какой-то части электората, чтобы... И закрыть эту тему, что и Ельцин-центр закрыть, и Чубайса посадить, и все вот это сделать, чтобы уж, так сказать, очиститься от скверны. Вот какая у них, мне кажется, цель.
Ну, сейчас. Правильно, только надо добавить, что их не действительно сделают следующим не потому, что они какие-то там сильно оппозиционные, ни в коем случае, а идет уже процесс самопоедания. Просто они уже из своих стоят на самого краю, которых просто они аппетит возбуждают, понимаешь? И Ельцин-центр, и Чубайс, и все остальные. А потом дойдут уже до следующего.
Это было как с Грудининым. Да. То есть сами назначили человека подставным кандидатом, а потом сами же его и уничтожили, до сих пор дотаптывают. То есть они каких-то людей назначили быть системными либералами, те думают, что они так в жизни проживут, но кто их назначил, тот их назначит и кастовыми отпущения, безотносительно того, чем они на самом деле занимались. Так будет. Поэтому они могут готовиться к этой своей участи, и они сами ее подготовили своим вот этим.
Аминь. Так, ну что же, час мы были в эфире, 13 545 человек нас смотрит, 5142 лайка нам поставили. Я благодарю всех зрителей, что вы были, провели этот понедельничный вечер с нами, послушали наш эфир. Ну и по возможности, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, распространяйте этот эфир максимально широко. Я думаю, это будет полезно во всех отношениях, пусть максимально большое число людей посмотрит этот эфир в записи. Ну что, Федор, спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще, а еще раз поговорим уже в продолжении тем. Я думаю, до конца года у нас тут будет еще масса тем. Ну и особенно мы ждем с нетерпением Нобелевской речи господина Муратова. Что же он там скажет?
Слушать, что он на этом фоне он скажет. Да. Замечательный светоч.
Да. Все, спасибо, всем пока.
До новых встреч.